равных возможностей.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире очередная радиопередача из цикла «Мир равных возможностей». Сегодня с вами я, Светлана Медведева, ведущий библиотекарь Иркутской областной библиотеки для слепых. В нашей программе принимает участие клинический психолог, психоаналитик, семейный психотерапевт Анастасия Алексеевна Бурмистрова и заместитель директора Иркутской областной библиотеки для слепых Мария Сергеевна Самсонова. Я предоставляю им слово. Пожалуйста, Мария Сергеевна.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем серию радиопередач, посвященных психологической помощи. И наша сегодняшняя беседа с Анастасией Алексеевной будет посвящена нервному перенапряжению. Анастасия Алексеевна, расскажите нам, пожалуйста, что такое нервное перенапряжение и как оно влияет на нашу повседневную жизнь?
Здравствуйте всем. Приветствую вас, Светлана Михайловна, Мария Сергеевна. Да, я рада поговорить сегодня о такой сложной и очень распространенной теме. Будем говорить о нервном перенапряжении, стрессовых состояниях, эмоциональном напряжении. Это будут все примерно равные по значению состояния. Нервное напряжение происходит тогда, когда сила воздействия стимула каких-то событий, каких-то обстоятельств на человека превышает его возможности, превышает возможности человека, его силы, его ресурсы. Если очень просто это состояние обрисовать, можно сказать, человек надорвался. У него нет больше возможности отвечать, как-то корректно реагировать на внешние события. Это проявляется раздражительностью, усталостью хронической, нарушением сна. Нет каких-то специфических симптомов, поэтому часто человек на это просто не обращает внимания. Нервное напряжение приходит постепенно. В этом и есть коварность вот этого состояния.
Ну, то есть, если мы говорим о состоянии надрыва, соответственно, изначально человек не осознает этого?
Да, он часто не осознает по той причине, что, во-первых, это стало чуть ли не нормой нашей современной жизни. И человек уже просто не обращает на это внимания. Со всех утюгов говорят о том, что нужно развиваться, о том, что нужно добиваться успешного успеха. И человеку просто некогда вот в этом вот бешеном ритме задуматься о себе, задуматься о том, а как я себя чувствую. Во-вторых, вот эти симптомы могут не замечаться, ну, потому что, в принципе, человек не очень в контакте с собой, не привык уделять себе время и вот как-то осознанно подходить к своему состоянию.
Анастасия Алексеевна, вот нервное или эмоциональное перенапряжение как-то соотносится с понятием эмоционального стресса?
Конечно, это примерно все равнозначные.
Ну, то есть тождественные понятия.
Да,
стресс, наверное, уже последняя стадия вот этого перенапряжения.
Это и будет, в общем-то, все стрессовым состоянием.
Да. Ну, все. То есть, как бы здесь это равнозначно.
Да. Поэтому
понятие.
Можем эти понятия употреблять.
Не делить.
Да, не делить, употреблять равнозначно.
Ага. А вот в продолжении нашего разговора существует такое понятие, как стресс, как образ жизни. Вот поясните, что это означает и какие опасности в этом состоянии кроются.
Стресс, как образ жизни. Это понятие подразумевает то, что стресс в малых дозах, мы все знаем, да, он приводит к развитию и в какой-то степени такая вот эмоциональная нагрузка дозированная, она полезна. Но очень часто за этим кроется такая ловушка, что нам кажется, вот сейчас вот проживу немножко вот стресса, а потом еще чуть-чуть как-то вот перетерплю, и потом еще чуть-чуть. И в итоге человек не живет, а откладывает жизнь. Mm-hmm. Есть, да, такое понятие, многие о нем говорят, как синдром отложенной жизни. То есть тут важно понимать, что, ну, без стресса жизни не бывает, потому что жизнь подразумевает, в принципе, движение. всегда какое-то вот развитие постоянное. И тот, кто вот не согласен с этим, да, тот, кто мечтает, что вот сейчас пострессую, а потом уйду на покой, нет, жизнь будет все равно какие-то задачи перед нами ставить. Есть такая шутка, что когда у тебя на руках все козыри, когда у тебя на руках хорошие карты, жизнь с тобой начинает играть в шахматы. В этой шутке есть доля правды.
А вот есть, допустим, вы говорите, что стресс все-таки изначально небольшими дозами, он является позитивной эмоцией. А как вот нащупать эту тонкую грань, когда вот уже переходное состояние, когда это уже в негатив уходит?
Да, это очень хороший, правильный вопрос. Пощупать эту грань может только сам человек.
Угу.
Да, вот здесь вот должен работать принцип ответственности. Каждый должен заботиться о себе сам. И вот эта вот грань, где он будет рассчитывать свои возможности, свои силы, учитывать нюансы отдыха и напряжения, расслабления. Тут важно, чтобы человек брал на себя эту ответственность.
То есть я понимаю, вот в течение нашей гонки какой-то следует, может быть, остановиться, посидеть и просто осознать свое поведение и состояние внутреннее.
Я бы сказала, что это нужно делать постоянно. Недостаточно будет одного раза, потому что все же меняется, все движется. Смотрим в динамике.
То есть это постоянная работа?
Да, это постоянная работа. Желательно развивать такого внутреннего наблюдателя, который будет как раз вот за этим следить.
Вот следующий вопрос. Многие из нас, я в частности точно, имеют такую привычку, как откладывать важные дела на потом. В науке это называется прокрастинация. И вот есть ли связь между привычкой откладывать дела на потом и нервным напряжением?
Да, очень часто прокрастинацию в народе называют ленью. Но лени не существует. Существует понятие, по крайней мере, в научной психологии, существует понятие как отсутствие мотивации. И действительно, вот это понятие прокрастинация, отсутствие мотивации очень связано, как правило, с нервным перенапряжением, потому что вроде бы сознательно человек понимает, что вот у него есть цель, он должен к ней идти, но есть некое сопротивление. Часто оно бывает совершенно неосознаваемым, иногда даже осознаваемым. Но человек привык себя как-то ориентировать на цели, и при этом психика сдается и говорит: нет, не будешь делать ничего, вот будешь лежать. То есть в таких случаях мы видим такой внутренний конфликт между «надо» и «хочу».
А вот как справиться? Вот полежал какое-то время, как поднять себя? Потому что чем больше это состояние затягивается, тем, наверное, все-таки сложнее выйти из него.
Как справиться? В первую очередь осознать, увидеть, что да, такой конфликт есть. А чтобы осознать этот конфликт, нужно понять, а чего я хочу на самом деле? Вот, может быть, работать на трех работах – это вообще-то не мое, да, и там взять еще один проект для того, чтобы похвастаться им потом перед кем-то. Может быть, это все-таки не то, чего я хочу на самом деле. И вот это вот осознание, оно как раз очень полезное, оно приведет к тому, что человек будет осознавать, куда ему нужно идти. У него будут на это выделяться силы, и в норме никаких препятствий между целью и вот этим движением не бывает.
То есть это все-таки, наверное, усталость, да, если мы говорим, что человек перенапрягся и решил немножко впасть в какой-то анабиоз состояние.
Во-первых, это может быть усталость, но все-таки более глубокая причина – это, скорее тут проблема самоидентификации.
А вот обратный пример. Вы сказали, что три работы, какой-то дополнительный проект. Вот я знаю человека, который, потеряв работу, просто осел дома и какое-то время посидев, сейчас не может найти в себе внутренние силы, чтобы встать и как бы пойти заниматься, хотя четко осознает, что необходимы ресурсы, необходимо входить в социум, но еще больше и больше закрывается. Вот как быть с этим состоянием?
Ну, я думаю, в этом случае лучше обратиться к специалисту.
То есть это уже сложнее справиться.
Скорее, да, какой-то такой глубокий самозатягивающийся процесс. Ну, и на уровне рекомендаций, наверное, с этим будет сложновато справиться. То есть нужно рассматривать индивидуально этот пример.
Все мы знаем всенародно любимую и одну из самых известных сказок Евгения Шварца «Сказка о потерянном времени». И действительно, в жизни люди часто испытывают состояние потерянного времени, как ощущение того, что время уходит впустую из-за тревог, напряжения. А как психология объясняет этот феномен?
Действительно, стресс очень часто связан со временем. Невозможность контролировать время, невозможность наполнить его чем-то таким, что хочется. И несмотря на то, что в материальном мире машины времени не изобрели, а вот в психике она очень даже хорошо функционирует. Человек часто уходит в прошлое, сожалея о нем, пытаясь мысленно там что-то исправить, с кем-то поспорить, с кем-то там побороться, высказать невысказанное. Сейчас особенно очень часто встречается страх за будущее. Попытка предсказать что-то в этом будущем, как правило, предсказания носят такой негативный характер, страшилки, пугалки, да, а вдруг, а если. Возможно, уже искомину набило такое выражение, как там здесь и сейчас жить в моменте. Но на самом деле это очень хорошее понятие и очень практически значимое. Действительно, жить в моменте, ничего еще лучшего не придумано, потому что, во-первых, существует только этот момент, да, нет ни прошлого, ни будущего, и мы можем силы вкладывать и расходовать вот именно на настоящее таким образом. Процветая.
Да, я сразу хочу спросить.
А не теряя.
Да. Жить здесь сейчас. Но фактически же наша жизнь здесь сейчас складывается из каких-то прошлых эмоциональных составляющих, анализа будущего. Вот как здесь не перейти грань? Как вот быть здесь сейчас? Если все-таки воспоминания, они никуда их не деть, и анализ будущего, тем более такое тревожное время у нас сейчас.
Безусловно, это хороший вопрос. И тут тоже все дело в дозировках. Но обычно это на консультациях, на терапии уже разбираем индивидуально, и там вместе с клиентом пытаемся измерить. И я это могу со стороны увидеть, и сам клиент оценивает, а как много его сил уходит на прошлое.
Угу.
И, в общем-то, это не так сложно измерить. Мы берем за 100% все силы, да? А вот, допустим, вчера, да, когда ты думал в очередной раз о том, что ты чего-то не сказал на свидании, 5 лет назад, да, и от этого твои отношения не очень хорошо дальше выстраивались, вот сколько ты об этом думал? Процентов 60, да, моего времени, моих сил. Это уже что-то не очень, наверное, хорошо для человека. Это уже некоторый такой формат зацикленности может носить. Да? Поэтому я предлагаю в таких случаях, а давай посмотрим, что поможет отпустить. Тут нужно разбираться как с прошлым, так и с будущим, но и с настоящим. Очень часто бегство по машине времени связано со страхом жить в настоящем. Потому что это ответственность, потому что это иногда больно, иногда сопровождается не очень приятными чувствами, и с этим тоже нужно разбираться.
Понятно. А вот, Анастасия Алексеевна, сейчас очень много говорят о некой зоне комфорта, особенно в современных фильмах это можно проследить, и о том, что нужно выходить из этой зоны комфорта. А нужно ли человека из нее выходить? Ведь там же действительно это те границы, в которых тебе уютно, где ты защищен. Зачем выходить из зоны комфорта?
Да, действительно, об этом сейчас много говорится. Но как и во всех сферах, мне кажется, так и в психологии, важна дозировка. И если выходить постоянно из зоны комфорта, да, это вот такая идея, что постоянно расти, постоянно развиваться. Но если сравнить, допустим, когда мы садим семечко, например, в землю, да, семечко, хотим вырастить огурцы, мы для того, чтобы оно выросло, не сможем его подгонять, подхлёстывать, да, торопить. Мы можем только обеспечивать комфортную среду, тепло, воздух, подкармливание, полив. Также и с человеком. Тут важно, чтобы эта идея не переросла, идея роста личностного не переросла в какой-то невроз, в какую-то необходимость постоянную. Как раз важно следить за тем, чтобы не надорваться.
То есть выход из зоны комфорта – это все-таки стресс?
Это стресс, но это непереносимый стресс тогда, когда человек выходит из зоны комфорта неподготовленным. Да, для того, чтобы пойти в поход, нужно подготовиться. А когда, как я это говорю иногда, идти за свой счет, да, за счет своих каких-то базовых ресурсов, за счет неподготовленности, это действительно часто приводит к неврозам. Прямо бич современного времени. Ко мне очень часто обращаются клиенты, которые были заражены этой идеей. И я прям так и называю, да, что у вас невроз выхода из зоны комфорта.
Можно, например, привести какой-нибудь пример выхода из зоны комфорта?
Который будет положительным?
Наверное, положительным. Давайте и положительным, и отрицательным, это для сравнения.
Наверное, все знают, что, допустим, карьерный рост, да, когда... Мы ходим на работу каждый день в одной и той же должности, в одной и той же профессии, на одну и ту же работу, знаем всех коллег, знаем все какие-то подводные камни работы. И действительно там комфортно, но мы там все знаем. Да? Где-то скучно, где-то уже не очень интересно. И там есть даже риск выгорания, потому что застой произошел, да, ничего интересного. И тогда такой человек может придумать себе какой-то рост в виде другой должности или смены коллектива. Может быть, более на высокостоящую должность захочет пойти. Как пример хороший пример выхода из зоны комфорта, да, благополучный.
А неблагополучный?
А неблагополучный, как правило, я встречаю таких людей, сейчас это, я уже сказала, часто встречается тогда, когда человек считает, что он по всем фронтам, по всем сферам должен выйти из зоны комфорта. Uh-huh. Да, то есть он там никогда не ходил в тренажерный зал, а тут почему-то он решил, что 7 дней в неделю он пойдет в тренажерный зал. Uh-huh. На работе, как правило, это может никуда не двигаться, но он считает, что он должен выйти, да, из этой самой зоны комфорта и начать еще больше работать. Или действительно в конечном итоге берет, да, еще какую-то дополнительную
работу. Но это некое насилие.
Это некое насилие, да, это некоторый разрыв с собой, поэтому, как вроде можно себя пинать. В каком-то смысле, имитация выхода из зоны комфорта.
Это получается, я насколько поняла, это закрывает какие-то, перекрывает какие-то другие проблемы.
Да, это может перекрывать другие проблемы, это может происходить из дефицита, из какого-то внутреннего, чтобы прикрыть его.
Анастасия Алексеевна, скажите, пожалуйста, а какие способы профилактики перенапряжения сегодня играют роль спасательных кругов? Как выявить свои персональные опоры?
Наверное, одной из самых важных базовых потребностей человека – это потребность принадлежности. Сначала мы принадлежим своей семье, своему роду, Затем у нас расширяются границы принадлежности, появляется социум. И очень важно, ну, уже во взрослом возрасте принадлежать к чему-то. Да, и вот, на мой взгляд, в этом очень помогают какие-то сообщества по интересам, по каким-то увлечениям, по хобби. То есть важно выходить в люди, выходить в общество и быть участником каких-то событий. Мне кажется, это один из самых важных кругов.
А как вот найти внутренние ресурсы, если, например, нету сил у человека? Вот как надо, наверное... каким-то образом, может быть, написать, что тебе нравится, может быть, попробовать, посмотреть передачу какую-то или сходить на пробную. Каким образом? Встать и пойти.
Опять же, я здесь призываю обращаться к специалистам, обращаться к психологу. Но если вот самостоятельно попробовать что-то проанализировать, как-то себе помочь, ну, во-первых, важно понимать, а куда твои силы уходят. То есть силы выдаются всем каждый день. Ну, вот так устроена жизнь, устроена природа. Силы есть у всех. Но большой вопрос возникает. А куда ты их расходуешь сегодня? Настолько, да, сливаешь, как мы говорим, что не хватает на элементарное действие встать. И вот тут тоже, да, это может быть прошлое, это может быть будущее. Ну, как правило, прошлое. Если вот такой симптом сильный, да, не могу встать, это вот скорее прослив куда-то в прошлое.
Ну, то есть самоанализ здесь не сильно поможет. Все-таки нужна помощь психолога, если действительно ты вот просто опустошен.
Ну, в таких серьезных состояниях, конечно, нужен взгляд со стороны, потому что мы можем себя анализировать настолько хорошо, насколько нас пускают защиты. А в тот момент, когда становится больно, когда какие-то осознавания не очень приятные, защита туда не пустит. Скажет, нет, давай дальше лежать.
Ну, это вот то, что, о чем мы говорили на прошлой передаче. Да? Это внутренний страх, да, который действительно, ну, раз мы не можем побороть. И в конце наш традиционный вопрос. Какие рекомендации вы можете дать нашим радиослушателям для профилактики эмоционального перенапряжения? Ну, а также для тех, кто уже находится в состоянии стресса внутреннего. Что делать в таких ситуациях?
Все знают о таких мероприятиях, о таких способах, потому что они элементарно просты. Это соблюдение режима бодрствования и сна, соблюдение там рабочего режима, соблюдение отдыха, следить за тем, чтобы базовые потребности удовлетворялись. Но тут тоже есть такой подвох, что все, что просто, почему-то человеком часто отвергается. И нам иногда хочется, ну вот так человек устроен, хочется какого-то чуда, хочется каких-то таких сложных рецептов, хитросплетений, чтобы через них пробираться, ну и тогда вот я буду их использовать. Ну вот важно понимать все-таки, что чудес не бывает, здесь нужно работать над собой, здесь нужно развивать в себе осознанность и помнить, что, ну вот, самый главный человек – это вы у себя, да, и только вы, да, взрослый человек, можете за собой следить и удовлетворять свои потребности, и следить за тем, чтобы не было напряжения. А, ну и сегодня я бы хотела еще порекомендовать тоже такую достаточно простую технику – детокс от цифрового потребления. Мне кажется, это вот прям все в нынешней жизни подвержены этому. Поэтому я предлагаю, ну вот, с сегодняшнего дня, допустим, на неделю снизить потребление контента, ну вот, хотя бы там до 10-15 минут в день. Ну, каждый пусть установит свою норму, ну вот, чтобы это было вот прям, ну, совсем минимально. И дальше, ну, то есть не просто исключить, а важно понаблюдать, а что с вами происходит. И часто это не сразу какие-то хорошие будут проявления, да, это может быть злость, раздражительность от того, что у нас забрали игрушку, да, что мы сами себе запрещаем потреблять дешевый дофамин. это, ну, может быть желание все-таки опять вернуться в обратное русло. А может быть, даже что-то и откроется еще более тяжелое, да, то, что вот мы прикрывали постоянными там вот этими свайпами, да, смотря очередные рилсы. А и скорее всего, где-то вот, ну, там, на третий, четвертый день может прийти какой-то хороший бонус от этой практики. Вы станете спокойнее, освободится голова от этой вот постоянной ментальной жвачки, и вам будет хорошо. Поэтому всем рекомендую, всех призываю начать детокс.
Это отличное предложение. И я думаю, очень хорошая точка для завершения сегодняшней нашей беседы. Анастасия Алексеевна, огромное вам спасибо за ваши советы, рекомендации. Я надеюсь, что наши радиослушатели и мы сами воспользуемся вашим советом, ну и будем ограничивать себя в этом информационном шуме. Да, шуме здесь лучше не скажешь. Ну и в окончании нашей беседы я хочу напомнить нашим радиослушателям о том, что они могут записаться на прием к Анастасии Алексеевны. Это как бы у нас два варианта. Либо на абонементе Иркутской областной библиотеки у сотрудника, либо по городскому телефону библиотеки 217-062. Еще раз повторю, телефон 217-062. Огромное спасибо за внимание. Надеюсь на продолжение наших бесед. И надеюсь, что вы получаете от них удовольствие.
Спасибо, и я приглашаю всех наших читателей обращаться за помощью, если это нужно. Записываться можно также по моему личному номеру телефона 8-902-17-00-911. И еще раз повторю номер телефона 8-902-17-00-911.
Спасибо, Анастасия Алексеевна, спасибо, Мария Сергеевна. Уважаемые радиослушатели, мы переходим к нашей рубрике «Новости библиотеки». С 15 октября в нашей библиотеке начала работу уникальная книжная выставка «Мир на кончиках пальцев», приуроченная к Дню Белой Трости. На ней мы собрали для вас самые разные издания, которые открывают окно в мир незрячих и слабовидящих людей. Книги, которые видят иначе. Это издания с крупным шрифтом, тактильные книги для детей, аудиокниги и произведения, озвученные голосами актеров, различные брайлевские издания из нашего фонда. Литература, которая меняет взгляд на мир. Это художественное произведение о судьбах незрячих людей. Это вдохновляющие биографии, книги о преодолении и силе человеческого духа. А накануне наш месячник «Белой трости» начался с мощного аккорда, вдохновляющей беседы о выдающихся слепых людях. Самым трогательным и живым моментом стал мастер-класс для школьников села Пивовариха. Ребята с огромным интересом погрузились в мир шеститочия. Они не только узнали историю азбуки Брайля, но и смогли прикоснуться к ней буквально с помощью специальных приборов и грифелей. Каждый попробовал написать свое имя. В тишине, наполненной лишь легким стуком инструментов, рождались эти важные символы, соединяя детские пальчики с великим изобретением Луи Брайля. Целых 5 классов из села Пивовариха одновременно начали открывать для себя новый тактильный мир. Получилось невероятно шумно, искренне и очень трогательно. Именно так прошло наше выездное событие «Открываем мир вместе». Мы приехали в гости к школьникам, чтобы показать, что мир знаний безграничен и доступен для каждого, независимо от того, как мы его видим. Что же было в программе этого большого познавательного приключения? Во-первых, знакомство с библиотекой. Мы рассказали ребятам об Иркутской областной специальной библиотеке для слепых, о том, какие сокровища хранятся в ее фондах. Дети с большим удивлением и интересом рассматривали книги разных форматов, объемные тактильные издания, говорящие книги и, конечно, книги, написанные шрифтом Брайля. Мы поделились историей наших уникальных творческих коллективов и знаменитого театра «Надежда». История этих коллективов доказывает, что сцена доступна всем, и у творчества нет границ. Главный герой наших бесед – это азбука Брайля. Ребята узнали историю Луи Брайля, молодого человека, который подарил миллионам незрячих людей по всему миру ключ к грамоте и знаниям. И самым ярким моментом, конечно же, стал мастер-класс, когда в руках у детей оказались специальные приборы и грифели. На бумаге начали появляться первые слова, выдавленные точками, главное слово «мир» и самое дорогое – собственное имя. В этот момент азбука Брайля перестала быть просто темой урока, а стала настоящим чудом, которое можно создать своими руками. Мероприятие прошло на одном дыхании. Восторженные глаза детей, увлеченные лица учителей и общая атмосфера – открытие, лучшая награда для нас. Всего в событии приняли участие более 100 человек, и мы чувствовали энергию и интерес каждого. Мы благодарим школу села Пивовариха за теплый прием и радость совместных открытий. Надеемся, что этот день запомнится ребятам и поможет им смотреть на мир вокруг более внимательно, чутко и с большим пониманием. После этого в стенах нашей библиотеки мы провели мастер-класс по Брайлю для всех желающих. Это был не обычный урок, а настоящее погружение в другую реальность. Реальность, где видит не глаз, а палец, где буквы – это не знаки на бумаге, а целый рельефный мир. Луи Брайль в 15 лет создал универсальный ключ к грамоте. Мы рассказали, как его изобретение из ночной азбуки военных разведчиков превратилось в мощный инструмент для образования, творчества и свободы людей, лишенных зрения. Мы раздали нашим гостям специальные приборы и грифели. И опять у всех получались сначала просто точки, потом первые буквы, потом рождались слова. И этот мастер-класс доказал, что шрифт Брайля – это не секретный код для избранных, а удивительный и логичный алфавит, доступный для понимания каждому. Мы благодарим всех участников, которые были готовы на час стать первооткрывателями. И, конечно, отдельная благодарность Абсалямовой Эльвире Равильевне за проведение прекрасного мастер-класса. Дорогие наши читатели! С 22 октября в библиотеке начинает работать книжная выставка под названием «Я очень русский человек». Посвящается выставка 155-летию со дня рождения русского писателя Ивана Алексеевича Бунина. Содержит она книги на различных носителях, книги различных форматов. Иван Алексеевич Бунин родился 22 октября 1870 года в Воронеже. Через 3,5 года семья переехала в фамильное имение Бутырки в Орловской губернии. Здесь, в глубочайшей полевой тишине, мальчик познакомился с народным фольклором. Днем он работал вместе с крестьянами в поле, а по вечерам оставался с ними послушать народные сказки и предания. Со времени переезда начался творческий путь Бунина. Здесь в 8 лет он сочинил свое первое стихотворение, за которым последовали очерки и рассказы. Юный писатель подражал в своей манере то Александру Пушкину, то Михаилу Лермонтову. Валентин Григорьевич Распутин в своей книге «Что в слове, что за словом» задается вопросом. И все же в чем отличие писателя, вышедшего из деревни, от городского писателя? Думаю, в более чувственном и менее рационалистическом восприятии жизни. В статье о Чехове Юрий Нагибин, сравнивая Чехова с Буниным, говорит, что почти все нынешние деревенщики вышли из Бунина. Я с удовольствием соглашусь, что они одного поля ягода, но не потому, что истоком всех их вместе был Бунин, а потому, что истоком всех их вместе, в том числе и Бунина, была деревня с ее сильным, природным и традиционным влиянием. Имя Бунина – это одно из самых славных в истории русской литературы. Его жизнь полна острейших драматических поворотов. Судьба то поднимала писателя на гребень мировой славы, то заставляла влачить жалкое существование на чужбине. Октябрьскую революцию и гражданскую войну Бунин воспринял как катастрофу в жизни страны и соотечественников. Из Петрограда он переехал сначала в Москву, затем в Одессу. Параллельно он вел дневник, в котором много писал о губительной силе русской революции и власти большевиков. Позже за границей книга с этими воспоминаниями вышла под названием «Окаянные дни». Испив чашу несказанных душевных страданий в начале 1920 года, Бунин покинул Россию. Вместе с женой он отплыл на греческом пароходе из Одессы в Константинополь, оттуда через Софию и Белград в Париж. В то время во французской столице жили русские журналисты-эмигранты и писатели-изгнанники, поэтому ее часто называли «уездом русской литературы». Все, что осталось в СССР, представлялось писателю чуждым и враждебным. За границей он начал вести общественно-политическую деятельность и вскоре превратился в одну из главных фигур эмигрантской оппозиции. В 1920 году Бунин стал членом Парижского союза русских писателей и журналистов, писал в политико-литературную газету «Возрождение». На родине за антисоветскую позицию литератора прозвали «белогвардейцем». За рубежом Бунин начал издавать собрания своих дореволюционных произведений. Эти книги европейские критики приняли радушно. В годы эмиграции Бунин много работал. Его книги выходили почти каждый год. В своих произведениях Бунин стремился соединить поэтический и прозаический язык. Например, в «Солнечном ударе» автор живописно описал раскаленный до бела волжский пейзаж. В 1933 году Иван Бунин завершил самое значительное произведение зарубежного периода творчества – роман «Жизнь Арсеньева». Именно за него в этом же году Бунину присудили Нобелевскую премию по литературе. Имя автора стало всемирно известным, но слава его была омрачена тем, что в Советской России это достижение замалчивалось, а его произведения не печатали. Полученные от Шведской академии средства не сделали Бунина богатым. Значительную часть премии он отдал нуждающимся. Вторая мировая война застала Бунина во французском городе Грасс. К тому моменту деньги от Нобелевской премии закончились, и семье приходилось жить впроголодь. Тем временем Бунин продолжал работать. 74-летний писатель закончил сборник «Темные аллеи», куда вошли 38 рассказов. Среди них «Чистый понедельник», «Баллада», «Музы», «Визитные карточки» и другие. Сам автор считал лучшим своим произведением именно рассказ «Темные аллеи». Война примирила писателя с большевистским режимом. Все ушло на второй план, на первый же вышла «Родина». Бунин купил карту мира и отмечал на ней ход военных действий, о котором читал в газетах. Он праздновал разгром гитлеровской армии под Сталинградом как личную победу. В конце войны писатель часто думал о возвращении на родину. В мае 1945 года Бунины прибыли в Париж, где встретили День Победы над фашистской Германией. Здесь же в 1946 году они узнали о своем восстановлении в гражданстве СССР и даже хотели вернуться. Но этому не суждено было случиться. Иван Бунин умер в Париже 8 ноября 1953 года. Уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас познакомиться с выставкой об Иване Алексеевиче Бунине. Благодарим вас за внимание. На этом заканчиваем нашу радиопередачу. Всего вам доброго. До новых встреч.
Мир равных возможностей.